Глава 8. Показания полковника Арбетнотта. Пуаро тряхнул головой и вышел из глубокой задумчивости. Глаза его, встретившись с горящим любопытством взглядом мсье Бука, лукаво сверкнули.
«Дорогой друг», — сказал он, — «видите ли, я стал, что называется, снобом, и поэтому считаю, что сначала необходимо заняться первым классом, а потом уже вторым. Так что теперь я думаю пригласить импозантного полковника».
После нескольких вопросов выяснилось, что познания полковника во французском весьма ограничены, и Пуаро перешел на английский. Уточнив имя полковника, его фамилию, домашний адрес и армейскую должность, Пуаро продолжал.
«Скажите, вы едете из Индии домой в отпуск? Или, как мы говорим, en permission?»
Полковник Арбетнот не проявил никакого интереса к тому, что и как называют презренные французишки, и ответил с подлинно британской краткостью.
«Да». «Но вы не воспользовались судами восточной линии?»
«Нет».
«Почему?»
«Я предпочел отправиться поездом по причинам личного характера». «Что, получил?» — говорил весь его вид. «Это тебя научит не приставать к людям, нахал ты этакий».
«Вы ехали из Индии, нигде не останавливаясь?»
«Я остановился на одну ночь в Уре и на 3 дня в Багдаде у старого приятеля. Он служит там», — сухо ответил полковник.
«Вы пробыли 3 дня в Багдаде. Насколько мне известно, эта молодая англичанка, мисс Дебенхэм, тоже едет из Багдада. Вы там с ней не встречались?»
«Нет. Я познакомился с мисс Дебенхэм по дороге из Киркука в Ниссибин». Пуаро наклонился к собеседнику и с нарочитым иностранным акцентом вкратчиво сказал.
«Мсье, я хочу обратиться к вам с прошением. Вы и мисс Дебенхэм единственные англичане в поезде. Мне необходимо знать ваше мнение друг о друге».
«В высшей степени неподобающая просьба», — холодно ответил полковник.
«Вовсе нет. Видите ли, преступление, скорее всего, совершила женщина. На теле убитого обнаружено 12 ножевых ран. Даже начальник поезда сразу сказал, это дело рук женщины. Так вот, какова моя первоочередная задача? Тщательнейшим образом разузнать все о пассажирках вагона «Стамбул-Кале». Но англичанок понять очень трудно, они такие сдержанные. Поэтому в интересах правосудия я обращаюсь за помощью к вам, мсье. Скажите мне, что вы думаете о мисс Дебенхэм? Что вы о ней знаете?»
«Мисс Дебенхэм», — сказал полковник с чувством, — «настоящая леди».
«Благодарю вас», — сказал Пуаро с таким видом, будто ему все стало ясно. «Значит, вы считаете маловероятным, что она замешана в преступлении?»
«Абсолютно нелепое предположение», — ответил Арбетнот. «Мисс Дебенхэм не была знакома с убитым. Впервые она увидела его здесь, в поезде».
«Она вам об этом говорила?»
«Да. Она сразу обратила внимание на его неприятную внешность и поделилась этим впечатлением со мной. Если в убийстве замешана женщина, как вы считаете, без всяких, на мой взгляд, на то оснований, руководствуясь одними домыслами, могу вас заверить, что мисс Дебенхэм тут совершенно ни при чем».
«Вас, видно, это очень волнует», — улыбнулся Пуаро.
Полковник Арбетнот смерил его презрительным взглядом. «Не понимаю, что вы хотите этим сказать». Пуаро как будто смутился. Он опустил глаза и принялся ворошить бумаги.
«Мы отвлеклись», — сказал он. «Давайте перейдем к фактам. Преступление, как у нас есть основания полагать, произошло вчера ночью, 1:45. По ходу следствия нам необходимо опросить всех пассажиров поезда и узнать, что они делали в это время».
«Разумеется. 1:45. Я, если память мне не изменяет, разговаривал с молодым американцем, секретарем убитого».
«Вот как. Вы пришли к нему в купе или он к вам?»
«Я к нему».
«Вы имеете в виду молодого человека по фамилии Маккуин?»
«Да».
«Он ваш друг или просто знакомый?»
«Я никогда раньше его не видел. Вчера мы случайно перекинулись парой фраз и разговорились. Вообще-то, мне американцы не нравятся. Как правило, мне трудно найти с ними общий язык».
Пуаро улыбнулся, вспомнив гневные тирады Маккуина против чопорных британцев.
Но этот молодой человек сразу расположил меня к себе. Хотя он где-то нахватался дурацких идей о том, как наладить дела в Индии. В этом беда всех американцев. Они идеалисты и, к тому же, сентиментальные. Его заинтересовало то, что я ему рассказывал об Индии, ведь я почти 30 лет провел там. И меня заинтересовали его рассказы о финансовом кризисе в Америке. Потом мы перешли к международному положению. Я очень удивился, когда поглядел на часы и обнаружил, что уже четверть второго.
А вы закончили разговор в четверть второго?
Да.
Что вы делали потом?
Пошел в свое купе и лег.
Ваша постель была уже постелена?
Да.
А ваше купе, вот оно, номер 15, предпоследнее в противоположном ресторану конце вагона?
Да.
А где находился проводник, когда вы возвращались к себе в купе?
Он сидел в конце вагона за столиком. Между прочим, как раз в тот момент, когда я входил к себе, его вызвал Маккуин.
Зачем?
Я полагаю, чтобы тот постелил ему постель. Когда я сидел, у него постель не была постелена.
А теперь, полковник, я прошу вас вспомнить. Когда вы разговаривали с Маккуином, кто-нибудь проходил мимо вас по коридору?
Масса народу должно быть, но я не следил за этим.
Я говорю о последних полутора часах. Вы выходили в Веньковцах, верно?
Да, но всего на минуту. Стоял ужасный холод, мела метель, так что я был рад вернуться в эту душегубку. Хотя, вообще-то, я считаю, что топят здесь непозволительно.
Мсье Бук вздохнул.
«На всех не угодишь», — сказал он. «Англичане открывают все окна, другие, наоборот, закрывают. Да, на всех не угодишь».
Ни Пуаро, ни Арбетнот не обратили никакого внимания на его слова. «А теперь, мсье, попытайтесь вернуться мыслями в прошлое», — попросил Пуаро. «Итак, на платформе холодно. Вы возвращаетесь в вагон». «Располагаетесь в купе и закуриваете сигарету. А, возможно, и трубку». Пуаро запнулся.
«Я курил трубку. Маккуин — сигареты».
«Поезд отправляется. Вы курите трубку, обсуждаете положение дел в Европе, в мире. Уже поздно, почти все легли. Кто-нибудь проходил мимо вас, подумайте».
Арбетнот сдвинул брови. «Трудно сказать», — произнес он наконец. «Видите ли, я за этим не следил».
«Но вы же военный. Вы должны отличаться особой наблюдательностью. Вы наверняка многое замечаете, так сказать, сами того не замечая».
Полковник снова подумал и покачал головой. «Не могу сказать. Не помню, чтобы кто-нибудь проходил мимо, разве что проводник». «Нет, погодите. Кажется, проходила какая-то женщина».
«Вы ее видели? Какая женщина? Молодая, старая?»
«Я не видел ее, не смотрел в ту сторону. Просто до меня донесся шорох и запах духов».
«Духов? Хороших духов?»
«Да нет, скорее плохих. Такой, знаете ли, запах, что издалека шибает в нос. Но учтите», — торопливо продолжал полковник, — «это могло быть и раньше. Видите ли, как вы сами сказали, такие вещи замечаешь, сам того не замечая». И вот в течение вечера я отметил про себя. Женщина. Ну и духи. Но когда она прошла, точно не могу сказать. Хотя, скорее всего, после Веньковцов.
Почему?
Помню, я почувствовал этот запах, как раз когда мы заговорили о пятилетке. Знаете, как бывает, запах духов навел меня на мысль о женщинах, а с женщин я перекинулся на положение женщин в России. А я помню, что до России мы добрались уже к концу разговора.
Вы можете определить, когда это было более точно?
Нет. Где-то перед концом нашего разговора, примерно за полчаса.
После того, как поезд остановился?
Полковник кивнул. Да, я почти в этом уверен.
Что ж, перейдем к другому вопросу. Вы бывали в Америке, полковник?
Никогда. И не имею ни малейшей охоты туда ехать.
Вы были знакомы с полковником Армстронгом?
Армстронг. Я знал двух или трех Армстронгов. В 60-м полку служил Томми Армстронг. Вы не о нем спрашиваете? Потом я знал Селби Армстронга. Его убили на Сомме.
Я спрашиваю о полковнике Армстронге. О том, что женился на американке. О том, чью дочь похитили и убили.
А, припоминаю. Читал об этом в газетах. Чудовищное преступление. Нет, я не знаком с ним. Хотя, конечно, слышал о нем. Тоби Армстронг. Славный малый. А общий любимец. Отлично служил. Награжден крестом Виктории.
Человек, которого убили прошлой ночью, был виновен в гибели ребенка Армстронгов.
Лицо Арбетнотта посуровило. Я считаю, что этот негодяй получил по заслугам, хотя лично я предпочел бы, чтобы его повесили по приговору суда. Хотя в Америке, кажется, сажают на электрический стул.
Следовательно, полковник Арбетнотт, вы за правосудие и против личной мести.
Разумеется. Не можем же мы поощрять кровную месть или пырять друг друга кинжалами, как корсиканцы или мафия, сказал полковник. Говорите, что хотите, а, по-моему, суд присяжных — система вполне разумная.
Пуаро минуту-другую задумчиво смотрел на полковника. «Да», — сказал он, — «я так и думал, что вы придерживаетесь такой точки зрения. Ну что ж, полковник, у меня больше нет вопросов. Скажите, а вы не помните ничего такого, что показалось бы вам прошлой ночью подозрительным или, скажем так, кажется вам подозрительным теперь, ретроспективно? Ну, хоть сущий пустяк».
Полковник Арбетнотт задумался. «Нет, ничего. Вот разве...»
И он замялся. «Пожалуйста, продолжайте, умоляю вас».
«Это же абсолютная чепуха», — сказал полковник неохотно. «Ну, раз уж вы сказали, хоть сущий пустяк...»
«Да-да, продолжайте».
«Да нет, это действительно пустяк. Но раз уж вас так интересуют пустяки, скажу». Возвращаясь к себе, я заметил, что дверь следующего за моим купе... Да вы знаете, последняя дверь по коридору...
Знаю, дверь купе номер 16.
Ну так вот, эта дверь была неплотно прикрыта, и сквозь щель украдкой выглядывал какой-то человек. Увидев меня, он тут же захлопнул дверь. Конечно, это абсолютная чепуха, но меня это удивило. Я хочу сказать, все открывают двери и высовывают голову, когда им нужно выглянуть в коридор, но он делал это украдкой, как будто не хотел, чтобы его заметили, поэтому я и обратил на него внимание.
«Да»,
— сказал Пуаро неуверенно. «Я же вам говорил, это абсолютная чепуха», — засмущался Арбетнотт. «Но вы знаете, раннее утро, тишина, и мне почудилось в этом что-то зловещее, настоящая сцена из детективного романа». «Впрочем, все это ерунда». Он встал. «Что ж, если я вам больше не нужен...»
«Благодарю вас, полковник, у меня все».
Полковник ушел не сразу. Он явно перестал гневаться на паршивого французишку, посмевшего допрашивать британца. «Так вот, что касается мисс Дебенхэм», — сказал он неловко. «Можете мне поверить, она тут ни при чем».
«Она пукасагиб».
Полковник вспыхнул и ушел.
«Что значит «пука-сагиб»?»
— полюбопытствовал доктор Константин.
«Это значит, — объяснил Пуаро, — что отец и братья мисс Дебенхэм обучались в тех же школах, что и полковник».
«Только и всего?» — доктор Константин был явно разочарован. «Значит, это не имеет никакого отношения к преступлению?»
«Ни малейшего», — сказал Пуаро.
Он ушел в свои мысли, рука его машинально постукивала по столу.
«Полковник Арбетнотт курит трубку», — вдруг вырвалось у него. «В купе Рэтчета я нашел ёршик для трубки, а мистер Рэтчет курил только сигары. И вы думаете, пока он один признался, что курит трубку? И он знал полковника Армстронга понаслышке, и не исключено, что знал его лично, хотя и не отрицает это».
«Значит, вы считаете возможным?» — Пуаро затряс головой.
«Нет-нет, это невозможно». «Никак невозможно. Чтобы добропорядочный, недалекий, прямолинейный англичанин 12 раз кряду вонзил в своего врага нож.
Неужели вы, мой друг, не чувствуете, насколько это неправдоподобно?»
«Это все психологические выкрутасы», — сказал мсье Бук. «Психологию надо уважать. У нашего преступления свой почерк. И это никоим образом не почерк полковника Арбетнотта». «А теперь, — сказал Пуаро, — допросим следующего свидетеля».
На этот раз мсье Бук не стал называть итальянца, но он хотел, чтобы вызвали именно его.